минут. В эфире программа «Время свободы». Дмитрий Медведев отказался миловать тех осужденных, которые не обращаются к нему с просьбой о помиловании. Не менее 17 человек погибли при пожаре на строительном рынке в Москве. Дмитрий Рогозин назначен специальным представителем президента России по проблемам Приднестровья. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Дмитрий Медведев не помилует Михаила Ходорковского без его прошения и публичного покаяния. Это стало понятным после того, как президент отверг экспертное заключение об институте помилования, переданное ему собственным советом по правам человека. В резолюции утверждалось, что помилование возможно и без просьбы осужденного. Почему уходящий глава государства так и не решился на поступок, которого от него многие ждали, и каковы теперь перспективы экс-руководителей компании ЮКОС Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, отбывающих тюремные заключения. Тему продолжает Динара Седикова.
Доклад «Экспертное заключение о правовом смысле Института помилования Совета по правам человека для передачи президенту» подготовили ведущие независимые юристы и специалисты под руководством судьи Конституционного суда в отставке Анатолия Кононова. Ранее он возглавлял комиссию Президиума Верховного суда РСФСР по помилованию. В докладе специалисты напомнили президенту, что он вправе помиловать любого заключенного, не дожидаясь от него ходатайства. Однако Дмитрий Медведев с таким заключением не согласился. Глава государства указал, что не понимает, почему должен миловать человека, который об этом не просил. Об этом сообщил глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов. Одна из составителей экспертного заключения, юрист Елена Лукьянова, объясняет, на чем основывались 10 докторов наук, крупнейших юристов, обратившихся к президенту.
Там разъясняются совершенно очевидные вещи, что есть два разных права в Конституции. Одно право миловать, другое право просить о помиловании. У них разные процедуры, и та процедура, которая прописана в указе о помиловании, она относится к праву быть помилованным, просить о помиловании, но никак не к праву президента миловать. Для тех, кто этого не знал, это и было расписано. Расписано с точки зрения истории, практики мировой, отечественной практики. Более там ничего не было. То есть там, собственно, и было экспертное заключение о содержании Института помилования.
Представители Совета по правам человека передали президенту экспертное заключение юристов 15 марта. За месяц до этого Медведев получил от правозащитников еще один документ – так называемый список политзаключенных, который, в свою очередь, главе Совета Михаилу Федотову передали участники митингов за честные выборы. И хотя президент поручил Генеральной прокуратуре до 2 апреля проверить законность приговоров 32 заключенным, которых правозащитники и оппозиционеры считают политическими, и поручение было выполнено, о результатах проверки до сих пор не сообщается. В отрицательной резолюции также не указывается причина, почему президент отказался воспользоваться своим конституционным правом помилования заключенных. Юрист Елена Лукьянова опирается на то, что заявил Медведев на прошлой встрече с представителями оппозиции, и делает собственные выводы.
Он сказал, что он отлично понимает, что для этого ничего не надо, но, к сожалению, в России сложилась такая правовая традиция, то есть правовая традиция, противоречащая Конституции. И любой нормальный юрист в такой ситуации должен сделать все, чтобы сломать неконституционную традицию. К сожалению, он отказался добровольно от того полномочия, которое предоставляется ему Конституцией. И таким образом можно сделать следующее. Он не может помиловать не потому, что ему не разрешает эта Конституция, законодательство, а потому, что он не может это сделать по каким-то другим причинам или не хочет. То, что нет причины отказа, а ее просто не существует. Формально, юридически, все причины отказа внутри Кремля, за кремлевскими стенами, и они совершенно внутренние для президента. Никаких правовых оснований для этого отказа не было. Это не касается в первую очередь Ходорковского и Лебедева. Это касается того огромного количества людей, невинно осужденных. И если президент, как гарант Конституции, то есть в первую очередь гарант прав и свобод человека, видит, что его судебная система в его стране, правоохранительная система, они допускают ошибки, кто должен их исправлять? И естественно, ему дан институт помилования, инструмент отличный в руки, которым он может пользоваться, исправляя эти ошибки и таким образом гарантируя действие наших законов на территории страны.
Считает юрист Елена Лукьянова. Юрист, в прошлом народный депутат РСФСР Юрий Лучинский, рассказала Радио Свобода, что на самом деле политическая традиция совсем иная, чем мыслит себе президент.
Но на самом деле у нас, во-первых, институт помилования даже при жестком советском режиме довольно эффективно работал. Очень много обрабатывалось материалов о помиловании. По крайней мере, вот в начале 90-х, уже при Ельцине, около 50 тысяч дел, то есть конкретного каждого человека, обрабатывалось управлением по помилованию. Оно сначала было при президенте Верховного Совета России, а потом стало при президенте Ельцине. Вот. Не обязательно, что все они повально удовлетворялись, но 50 тысяч в год. Удовлетворение, я сейчас... Статистики, конечно, у меня в принципе нету, но удовлетворялись ходатайства о помиловании в большей части. А ходатайство, но по закону, в принципе, не подразумевает ходатайство самого осужденного. Вот в чем дело. Ходатайство может быть и общественной организацией.
В списке неправосудно осужденных, по мнению правозащитников, бывшие руководители ЮКОС и Минотеп Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. Как заявляли в Совете по правам человека, именно с ними напрямую связана просьба Совета о пересмотре процедуры помилования. И именно из-за Ходорковского, по сведениям газеты «Известия», Дмитрий Медведев отказался ее пересмотреть. Президент, сказал источник издания, не изменил свою позицию и считает, что Ходорковский должен обратиться к нему с прошением о помиловании. Сами Ходорковский и Лебедев, осужденные по уголовным делам, до сих пор не признают своей вины, поэтому раскаиваться и подавать ходатайство они не намерены. Политолог Марк Урнов также уверен, что Медведев отказал правозащитникам в первую очередь из-за Ходорковского.
Это решение просто демонстрирует в очередной раз зависимость Медведева от Путина и его группы. Причем тем, что не хочется миловать Ходорковского и Лебедева, не хочется их выпускать, потому что в Кремле их боятся. Чем дольше Ходорковский сидит, тем больше его боятся. Это уже какой-то такой навязчивый страх. Посадили, думали, что сломают, думали, что общество забудет, а он все больше и больше превращается в граждански значимую фигуру, становится символом. Ну и, естественно, идет безумный страх и нелюбовь. Поэтому Медведев провозглашает, что да, вообще-то надо было бы, как только дело доходит до реальных действий, естественным образом тормозит, потому что в настоящее время не является самостоятельным политиком, а решение здесь, конечно, принимает Путин. А Путин Ходорковского ненавидит и боится.
Отказ Медведева пересмотреть принципы института помилования не оставляет надежды и другим заключенным из списка правозащитников, говорят эксперты. Совет по правам человека, передавший президенту заключение, в апреле проведет последнее заседание с действующим главой государства. На нем правозащитники вновь до истечения полномочий Дмитрия Медведева намерены поднять вопросы неправосудно осужденных. Среди них Михаил Ходорковский, Платон Лебедев, Сергей Магнитский, погибший в СИЗО, Таисия Осипова и многие другие. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Сейчас заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
При пожаре в пристройке для рабочих на Качаловском рынке в Москве сегодня утром погибли не менее 17 человек. Сообщалось, что из пристройки не было нормального пути для эвакуации. Причины крушения самолета под Тюменью установит комплексная судебная экспертиза после расшифровки бортовых самописцев. В результате авиакатастрофы, произошедшей в понедельник, погиб 31 человек, 12 пострадали. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, упрощающий порядок регистрации политических партий. Как ожидается, документ будет опубликован в среду и с этого дня вступит в силу. Начальник управления Госавтоинспекции России по Рязанской области Александр Алфосов и несколько его подчиненных задержаны по подозрению в получении взяток. В Министерстве обороны России выявлено хищение 190 миллионов рублей, выделенных на строительство одного из объектов ядерно-оружейного комплекса. Уходящий в отставку губернатор Подмосковья Борис Громов заявил сегодня на пресс-конференции, что намерен стать членом Совета Федерации от Московской области. Слушайте информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов передача «Время гостей» ее ведет Михаил Соколов. Создало ли протестное движение системную альтернативу путинизму? В программе сегодня выступает вице-президент фонда «Либеральная миссия», доктор философских наук Игорь Клямкин. Ведет программу Михаил Соколов. Итак, «Время гостей» на наших волнах сегодня в 19 часов по московскому времени. Не пропустите. We'll be right back. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня его подготовил Кирилл Кобрин. Кирилл, давайте начнем с важнейших международных тем.
Здравствуйте, Андрей. Ну, ситуация в Сирии, где идет настоящая война с применением артиллерии и бронетехники, тем не менее перестала быть в самом фокусе внимания мировых медиа. Так как кровопролитие продолжается там уже год, а для прессы важно прежде всего то, что началось либо сегодня, или произойдет завтра. Кстати, о том, что произойдет завтра, мы сейчас поговорим немного, чуть попозже. Тяжелый конфликт, унесший уже тысячи жизней, стал своего рода бэкграундом современной политической жизни на Ближнем Востоке. И только сообщения о новых жестокостях в Сирии или о новых международных инициативах возвращают пристальное внимание к этой стране. Так произошло недавно, после того, как сирийский президент Башар Асад принял план урегулирования конфликта, предложенный генеральным секретарем ООН Кофи Ананом. Однако столкновения в Сирии продолжаются, что ставит под вопрос искренность намерений Асада, его желание договориться с оппозицией. Об этом редакционный комментарий в британской газете «Таймс». Текст называется «Пределы дипломатии». Подзаголовок «Сирийский план Аннана не учитывает виновности Асада». Как явствует из этих слов, нас ждет рассуждение о морали. Вот цитата. «Господин Аннан, действуя в качестве представителя ООН и Лиги арабских государств, сделал 2 недели назад предложение Асаду. 6 пунктов документа предполагают вывод правительственных войск и тяжелого вооружения из густонаселенных районов, а также ежедневные 2-часовые паузы в боевых действиях, чтобы можно было доставлять гуманитарную помощь. Неудивительно, что господин Асад принял эти предложения». На деле они ни к чему его не обязывают. Это только усилит его абсолютную власть. План Аннана содержит основополагающую ошибку, исходя из того, что насилие в Сирии является гражданской войной, в которой необходимо мирное посредничество. На самом деле, это война, которую деспотический режим и его армия ведут против находящегося у него в заложниках населения. Такая вот нехитрая моральная интерпретация международных проблем от газеты «Таймс», Андрей.
Кирилл, что еще интересного?
Горячо обсуждаемая в британской прессе тема – открытие в среду выставки одного из наиболее известных и чуть ли не самого дорогого современных художников Дэмиена Хёрста. Гигантская выставка в музее Тейт Модерн должна уже окончательно закрепить за Хёрстом славу классика, но в то же время она будет проходить на фоне довольно ядовитой кампании, развернутой против него в прессе. Примерно неделю назад была опубликована книга критика Джулиана Сполдинга, где творчество Хёрста названо обманом, а тем, кто держит в своих коллекциях работы художника, пора срочно их продавать, так как цена на них неизбежно рухнет. После выхода книги было еще несколько подобных публикаций в прессе. Сложно сказать, последуют ли этому примеру миллионеры, обладающие парой-тройкой Хёрстов, а ведь среди них немало российских и украинских богачей. Но выставка в знаменитый Тейт есть выставка в знаменитый Тейт, тут уже ничего не попишешь. Отсюда и первые рецензии. Заголовок в «Таймс». Выставка Дэмиена Хёрста в Тейт чествует одного из главных художников современности. А вот цитата из рецензии в другой британской газете «Гардиан». «Гигантская ретроспектива состоит из 70 работ». И демонстрирует все, чем Хёрст особенно знаменит. От маринованных в формалине акул и дохлых мух до точечного орнамента и инкрустированных бриллиантами черепов, проданных за 50 миллионов фунтов. Там есть еще и другие вещи, которые заставляют кипятиться арт-критиков. Но интересует ли художника то, что они говорят о его искусстве? «Не думаю, что стоит делать это», — отвечает Хёрст. «Я обращаю внимание только в тех случаях, когда люди говорят правду. Мне кажется, что когда древние люди делали в свое время наскальные рисунки, всегда находился кто-то, кто говорил: „Отличная пещера, но что за чушью ты изрисовал стены?“» Многие жалуются, что Хёрста интересуют только деньги. Деньги важны, конечно. Частенько деньги затемняют само мое искусство, но в конце концов искусство становится более важным, чем деньги. Иначе я этим не стал бы заниматься. Таков его ответ. Это газета «Гардиан». А что же до книги Сполдинга, то, как сказал Хёрст журналисту этого издания, все там сказано имеет отношение к продажам этого сочинения и гонорарам самого автора. Думаю, в вопросе гонораров и успеха Дэмиен Хёрст несомненный профи. И ему стоит верить.
Спасибо, Кирилл. Сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовил и представил Кирилл Кобрин. Вы слушаете радио «Свобода». В Москве при пожаре на Качаловском рынке, по последним данным, погибли не менее 17 человек. Об этом сообщил представитель Следственного комитета. По данным правоохранительных органов, погибшие граждане Таджикистана, которые работали на строительном рынке и проживали в одной из складских пристроек. С подробностями наш корреспондент Светлана Павлова.
Сообщение о возгорании в двухэтажном строении на территории Качаловского рынка поступило около 5 утра во вторник, сообщили Радио Свобода в Главном управлении МЧС по Москве.
На территории рынка Качаловский происходило горение в двухэтажном административном здании на площади 50 квадратных метров, приспособленном под проживание. Принятыми мерами в 7 часов 5 минут пожар был ликвидирован. В его тушении принимали участие 8 пожарно-спасательных подразделений. Причина пожара выясняется. Необходимо отметить, что последнее плановое мероприятие по надзору за соблюдением требований и норм пожарной безопасности проводилось инспекторами надзорной деятельности управления по Юго-Западному административному округу Главного управления МЧС России по городу Москве 27 февраля 2012 года. В ходе проверки выявлены нарушения правил пожарной безопасности, среди которых отсутствие автоматической пожарной сигнализации и первичных средств пожаротушения, а также отсутствие защитных колпаков на светильниках. По результатам проверки было составлено 3 протокола, 1 на юридические и 2 на должностных лиц.
Говорил сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС по Москве Сергей Власов. По данным МВД, одной из причин пожара могла стать неисправность обогревательного прибора или нарушение правил его эксплуатации. Как сообщил агентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, рабочие жили в металлической пристройке, из которой не было прямых путей для эвакуации. Для того, чтобы покинуть помещение, где рабочие жили в тесноте на двухэтажных нарах, им необходимо было пройти через ангар. Прибывшие пожарные были вынуждены прорезать металлические стены пристройки для тушения. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело о нарушении правил пожарной безопасности. На место трагедии прибыл лидер движения «Трудовые мигранты Таджикистана» Карамат Шарипов. В интервью «Радио Свобода» он сказал, что рабочие на Качаловском рынке жили в нечеловеческих условиях и у них не было шансов спастись.
Это страшное дело для всех граждан, в том числе те, которые работали. Мы еще раз посмотрели, что трудовые мигранты находятся в рабских условиях. Они практически были уничтожены. Дверь был заперт на замок и произошел пожар. Люди сгорели. На сегодняшний день, на данный момент, нет даже работодателя. Даже работодатель не знает местонахождение представителей власти нашей. Значит, МВД не в курсе, кто здесь командовал. Даже, обратите внимание, столько здесь находится площадь, да, столько ангаров хозяева не было. А до этого хозяева несли деньги буквально чиновникам, коррупционерам давали. Сейчас нас волнует другая судьба. Да, наказать надо, те, которые были. Но так же это не первый раз. И не первый, который мы сталкиваемся с теми трупами, которые сегодня здесь есть. Это достаточно повторяется частично. Частично. И мере по отношению к работодателям не предпринимается. Поэтому страна Россия, наша любимая, любит, что это все продолжалось. Беззаконие. Потом мы будем говорить, мигранты виноваты, мигранты надо депортировать, а хозяева надо поощрять медалями, орденами. Вот все надо поощрять хозяева, что погибли очередные дети молодые, даже 94-го года, рождены среди трупов есть. Опознать невозможно. Что месяцев 2-3 только слезы моим родителям мы будем видеть. Потому что мы не будем сразу отдать тело родителям.
Говорил лидер движения «Трудовые мигранты Таджикистана» Карамат Шарипов. Аналогичный пожар, при котором погибли 7 граждан Таджикистана, произошел на юго-востоке Москвы в январе 2009 года в строящемся подземном гараже. Площадь возгорания тогда составила 150 квадратных метров. Причиной пожара было названо тепловое воздействие электрического обогревателя. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Евгений Шевчук проводит в Москве встречи с представителями Кремлевской администрации. Визиту нового лидера самопровозглашенной автономии в Россию предшествовало назначение вице-премьера российского правительства Дмитрия Рогозина специальным представителем президента по урегулированию ситуации вокруг Приднестровья, рассказывает Ирина Северин.
Накануне назначения Рогозина прошло сообщение о выделении Приднестровью 150 миллионов долларов. Из них 80 миллионов в личное распоряжение президента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Евгения Шевчука. Решение Российского Совета Безопасности было принято в день избрания молдавского президента и после многомесячной кампании по обвинению в коррупции бывшего президента региона Игоря Смирнова. Одни полагают, что президент России не стал бы назначать на должность спецпредставителя в Приднестровье политического тяжеловеса, если бы за этим не стоял серьезный проект. Другие убеждены, что задача Рогозина, напротив, будет состоять в поддержании статус-кво в регионе, в котором после избрания новых президентов в Кишиневе и Тирасполе обозначилось существенное потепление и конструктивное сотрудничество. С момента избрания Евгения Шевчука президентом он уже трижды встретился с молдавским премьером Владом Филатом. Политический аналитик Уазун Антой связывает назначение Дмитрия Рогозина с тем, что объединение Республики Молдова означало бы для России потерю влияния в регионе.
С появлением господина Рогозина еще более выпукло проявляется очевидная для меня, по крайней мере, истина. Приднестровский конфликт создан Кремлем в период развала СССР. Приднестровский конфликт искусственно подпитывается и контролируется Кремлем в качестве инструмента контроля над всей Республикой Молдова.
По мнению политического аналитика Анатола Цирана, назначение Дмитрия Рогозина пойдет на пользу Молдавии, так как существенно повысит статус страны на западном направлении.
Я думаю, что назначение Рогозина в каком-то смысле даже выгодно Кишинев. Если Кишинев сумеет в полной мере воспользоваться этой ситуацией, то, скорее всего, мы сумеем получить значительную компенсацию на Западе. Я думаю, что Россия здесь все-таки поступила опрометчиво.
Вместе с тем в Кишиневе вызывает озабоченность то, что Рогозин является вице-премьером российского правительства, отвечающим за модернизацию военно-промышленного комплекса.
Хорошо известно, что многие предприятия Приднестровья в советское время это были предприятия, которые обеспечивали функционирование советского военно-промышленного комплекса. Не исключено, что Россия пытается каким-то образом подключить существующие предприятия, многие из которых сейчас находятся в нефункциональном состоянии, включить их в цепочку российского военно-промышленного комплекса.
Политический аналитик Виорел Чеботару в комментарии для «Радио Свобода» остановился на другом, по его мнению, тревожном моменте.
Конечно, это назначение прошло с некоторым пренебрежительным отношением к молдавскому руководству. Вот этот сюрприз именно с формулировкой качества господина Рогозина как представителя Российской Федерации в Приднестровье наравне с назначениями таких же представителей в непризнанном международном сообществе, но признанными России, Абхазии и Южной Осетии вызывает крайнее неудовольствие Кишинева и, конечно, намекает на некоторые обстоятельства, которые бы Кишиневу хотелось бы избежать в начале вот своей миссии господина Рогозина.
МИД России выступил с разъяснениями по назначению Дмитрия Рогозина, которые, однако, не содержали упоминания о территориальной целостности и признании суверенитета Республики Молдова. Напротив, там отмечается, что спецпредставитель должен решить широкий спектр вопросов, направленных на укрепление многосторонних связей Приднестровья с субъектами Российской Федерации, защиту прав и интересов проживающих в регионе российских граждан. Озабоченность Молдавии вызвали также оскорбительные высказывания в социальных сетях самого Дмитрия Рогозина. В Кишиневе это расценивается как психологическое давление на партнеров и часть российской переговорной стратегии. Ирина Северин для «Радио Свобода», Кишинев.
Ну а на «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве. 16:30. Сейчас краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
При пожаре в пристройке для рабочих на Качаловском рынке в Москве сегодня утром погибли 17 человек. Сообщалось, что из пристройки не было нормального пути для эвакуации. Причины крушения самолета под Тюменью установит комплексная судебная экспертиза после расшифровки бортовых самописцев. В результате авиакатастрофы, произошедшей в понедельник, погиб по меньшей мере 31 человек, 12 получили ранения. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, упрощающий порядок регистрации политических партий. Как ожидается, документ будет опубликован в среду и с этого дня вступит в силу. Начальник управления госавтоинспекции России по Рязанской области Александр Алфосов и несколько его подчиненных задержаны по подозрению в получении взяток. В Министерстве обороны России выявлено хищение 190 миллионов рублей, выделенных на строительство одного из объектов ядерного оружейного комплекса. Уходящий в отставку губернатор Подмосковья Борис Громов заявил сегодня на пресс-конференции о своем намерении стать членом Совета Федерации от Московской области. В Дамаск сегодня прибыл глава Международного комитета Красного Креста для обсуждения с сирийскими властями вопроса о расширении поставок гуманитарной помощи в районы боев в Сирии. Обстановка в Сирии настолько критическая, что президенту Башару Асаду вряд ли удастся долго удерживаться у власти. Такое мнение выразил дядя сирийского лидера, бывший вице-президент страны Рифат Асад. Он живет в изгнании. Участники саммита Ассоциации стран Юго-Восточной Азии, проходящего политиков Камбоджи призвали к отмене международных санкций, существующих против Мьянмы. Генеральный секретарь Североатлантического союза Андерс Фок Расмуссен на переговорах в Брюсселе с грузинским президентом Михаилом Саакашвили заявил, что обещание принять Грузию в НАТО остается в силе. Соединенные Штаты предлагают награду в 10 миллионов долларов за информацию, которая привела бы к задержанию Хафиза Мохаммада Саида, одного из основателей радикальной исламской группировки «Лашкар-э-Таиба». В Малайзии к различным срокам тюремного заключения приговорены две гражданки Грузии по обвинению в контрабанде наркотиков. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости и эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда можно найти и на нашем сайте, в интернете. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Сейчас в прямом эфире нашей программы моя московская коллега Елена Власенко. Елена, здравствуйте. Что интересного на нашем сайте сегодня?
Добрый день. В первую очередь я бы предложила нашим читателям и слушателям обратить внимание на обновление в разделе «Мультимедиа». Там есть материал про пожар на Качаловском рынке в Москве. Я напомню, что жертвами этого пожара стали 17 человек, граждане Таджикистана, которые на рынке работали. И мой коллега Юрий Тимофеев был на месте событий уже после того, как пожар был ликвидирован, но, тем не менее, последствия на фотографиях тоже внушают грустные мысли. И также он записал интервью с лидером движения «Трудовые мигранты Таджикистана» Караматом Шариповым, который говорит о перспективах, которые ждут граждан Таджикистана, работавших на этом рынке и потерявших близких друзей. Еще один материал в разделе «Мультимедиа» и тоже о пожаре в башне Москва-Сити. Доступны фотографии, на которых видно, каким масштабным был этот пожар. К счастью, жертв в этом пожаре не было. Еще я бы хотела обратить внимание на материал «Вечная власть глазами великих артистов». Это спецпроект «Радио Свобода» нашего коллеги Мумина Шакирова. Он посвящен тому, как меняются культурные и политические эпохи. Герои проекта – это известные советские и российские артисты. Эпоха Сталина заняла 27 лет, брежневская пора – 18, а путинский план рассчитан на 24 года. Если планы сбудутся, целое поколение вырастет, не зная другого лидера страны, как это было при Сталине и Брежневе. Мумин Шакиров побеседовал с Юрием Любимовым, Ольгой Аросевой и Владимиром Зельдиным. Они рассказывали, как жизнь сводила их с Лениным и Сталиным. Так, например, Юрий Любимов был совсем маленьким ребенком, когда Ленин умер, и он вспоминает, как пошел на похороны Ленина и ужасно замерз. Зато со Сталиным жизнь его сводила в другой обстановке, любопытной. Любимов танцевал в ансамбле «Песни и пляски войск НКВД» и видел Сталина. Сталин был среди аудитории. А, например, Ольга Аросева и вовсе чуть не погибла от встречи со Сталиным. Сначала она рассказывает Мумину Шакирову, как Сталин подарил ей букет цветов, и она раздавала корреспондентам советских газет интервью об этом событии, а затем она пыталась прорваться к Сталину, ее не пускала охрана. Андрей.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была моя московская коллега Елена Власенко. Адрес сайта «Радио Свобода» в интернете www.svobodanews.ru. В Колумбии леворадикальная повстанческая группировка «Революционные вооруженные силы Колумбии» ФАРК в понедельник вечером освободила последних заложников из числа полицейских и военнослужащих, всего 10 человек, многие из которых провели в плену почти 14 лет, рассказывает Александр Гостев.
10 освобожденных полицейских и военнослужащих прилетели на аэродром в городе Вилья-Висенсио, где их встретили родные. Они были доставлены сюда из неизвестного места в джунглях в центре страны на вертолете, специально предоставленном ВВС Бразилии. Колумбийские телеканалы показали кадры, на которых улыбающиеся бывшие заложники в новой униформе идут по взлетной полосе в сопровождении врачей, причем некоторые даже взяли с собой заведенных ими в плену домашних животных, например, обезьяну и пикари, дикую свинью. Группировка революционной вооруженной силы Колумбии, ФАРК, признанная в США и Евросоюзе террористической, еще в начале года обещала освободить 6 полицейских и 4 солдат в качестве жеста доброй воли. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, выступая в президентском дворце в Боготе, приветствовал колумбийских солдат и полицейских на свободе, при этом подчеркнув, что главным условием для начала мирных переговоров с ФАРК является освобождение всех заложников.
Это освобождение, так же как и обещание со стороны ФАРК вообще отказаться от практики захвата заложников, мы всячески приветствуем. Однако, несмотря на все ожидания, пока этого недостаточно. Сегодня я выходил на обед в город и встретил женщину, работницу мэрии, которая остановила меня, чтобы рассказать о своем муже, которого почти 13 лет назад захватили повстанцы. Она ничего не знает о его судьбе. И она спросила меня, что будет дальше. Таких, как она, сотни и тысячи, сотни семей, которые не имеют понятия, что происходит сейчас с их близкими, которые остаются в плену. Поэтому перестать брать новых заложников, этого мало. Следует немедленно освободить всех захваченных гражданских лиц. До этого любые миролюбивые заявления не более чем чистое лицемерие. И пусть никто не обманывается, у государства есть законы, методы, есть власть, позволяющая со всей силой, жесткостью и эффективностью воздействовать на всех, кто ему противостоит. Этой политике мы будем придерживаться и в дальнейшем.
Президент Колумбии, ранее министр обороны страны, в своей речи потребовал, чтобы ФАРК немедленно вообще прекратила любое насилие, наркоторговлю и практику вербовки детей в свои ряды. Революционные вооруженные силы Колумбии «Армия народа», полное название ФАРК, были образованы в 1964 году активистами просоветской коммунистической партии Колумбии. Среди всех повстанческих партизанских группировок страны, как ультралевых, так и ультраправых, она десятилетиями считалась наиболее сильной. ФАРК ответственна за многочисленные теракты, убийства политиков, похищение людей и вымогательства. Однако в последние годы ФАРК понесла тяжелые потери и лишилась большей части влияния после смерти или пленения главных руководителей. Во многом это стало следствием скоординированной политики властей Колумбии и мирового сообщества и заметного улучшения уровня доходов и социальной обстановки в стране. Александр Гостев, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Московское время 16 часов 39 минут. Международный конкурс блогов и сетевых сообществ «The Bobs», проводимый немецкой телерадиокомпанией Deutsche Welle, обнародовал список финалистов, среди которых немало русскоязычных проектов. Победители конкурса будут объявлены 2 мая. Их определит и жюри, и интернет-пользователи в ходе онлайн-голосования, рассказывает Валентин Барышников.
Шорт-лист международных номинаций конкурса «The Bobs» попали 5 русскоязычных сайтов. Казарма-блог «Real Army» в номинации «Лучший блог», мобильное приложение «Веб-наблюдатель» в номинации «Лучшее использование технологий на благо общества», Facebook-сообщество «Мы были на Болотной и придем еще» в номинации «Лучшая общественная компания в социальных медиа». И, кстати, на данный момент Болотная держит лидерство в своей категории. Блог «Тот самый Терновский» выдвинут на приз организации «Репортеры без границ», а видеопроект «Гражданин-поэт» вышел в финал сразу в 2 международных номинациях «Лучший видеоблог» и «Образование и культура». Есть и национальные номинации, где звание лучшего блога присуждается голосованием интернет-аудитории. Там среди номинантов можно увидеть блог Бориса Акунина, твиттер Ксении Собчак, сообщество «Dirty.ru» и другие. Об истории и целях конкурса в интервью «Радио Свобода» рассказал руководитель проекта Габриэль Гонсалес.
The Bobs was founded in 2004. Конкурс «The Bobs» был основан в 2004 году как премия в поддержку свободы самовыражения в интернете. Мы хотим награждать тех, кто борется за свободу самовыражения по всему миру, а также хотим продемонстрировать всем, как много есть креативных и невероятно смелых людей повсюду, которые выступают за проведение реформ в своих странах и стремительно продвигаются в гражданской журналистике. Мы начинали с 7 языков, сейчас мы предлагаем международную премию в 11 языках. Россияне активно участвуют в этой премии, и мы очень рады этому. Мы впечатлены качеством выдвигаемых на премии проектов. В финале конкурса международное жюри собирается в Берлине и решает, кого из номинантов выбрать. И российские кандидаты часто удивляли членов жюри своим качеством и креативностью. Прежде всего, мы попросили наших пользователей передавать нам свои предложения на всех 11 языках. Затем мы передаем предложения на каждом языке определенному члену жюри. Например, российский член жюри получает все русскоязычные проекты, предложенные пользователями, французский член жюри — все проекты на французском, испанский — на испанском и так далее. Член жюри изучает все переданные ему проекты и лучшие выдвигает в номинанты премии. Это не означает, что он делает выбор в одиночку. Через месяц жюри соберется в Берлине и обсудит всех номинантов, представляющих все языки. Затем пройдет голосование. Членам жюри предстоит решить, что является наиболее ценным, производит впечатление не только внутри своей благосферы, но и за ее пределами, и может послужить примером, скажем, креативности или смелости для всех в блогосфере.
Интернет оказался весьма действенным средством при организации гражданской активности. Социальные медиа, например, сыграли огромную роль в так называемой «арабской весне». В России протесты, состоявшиеся в последние месяцы, также опирались во многом на интернет. Если посмотреть на результаты интернет-голосования на сайте конкурса в международной номинации «Лучший блог», лидирует ливанский блогер, пишущий на различные темы, касающиеся Ближнего Востока. За ним следуют блогеры из Германии, инвалид, остроумно описывающий свою повседневную жизнь. Далее в списке интернет-платформы для африканских блогеров, пишущих по-французски, и так далее. Габриэль Гонсалес подчеркивает, что несмотря на различия между блогерами и между политическими ситуациями в разных странах, есть некий общий опыт, который может быть передан, несмотря на любые барьеры.
Существует нечто общее. Мы видим, что они действуют различным образом, но все используют одни средства и очень креативно, будь то Сирия, какие-то арабские страны, Латинская Америка или Россия. Наша цель — сосредоточить фокус на том общем, что есть у всех проектов в разных политических ситуациях, и построить мост, чтобы, скажем, российский активист, блогер или пользователь интернета мог взглянуть на то, что и как делают другие, и, может быть, научиться чему-то или вдохновиться чем-то. Вся идея конкурса «The Bobs» — посмотреть на происходящее за пределами твоей страны и узнать, что делают другие люди, и, возможно, вдохновиться какой-то концепцией для использования в собственной благосфере.
В прошлом году премии конкурса «The Bobs» были удостоены известный российский блогер Алексей Навальный и его проект «Роспил». Валентин Барышников, Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Очень коротко о наших дальнейших передачах на сегодняшний вечер. Сразу после окончания «Времени свободы» в 19 часов «Время гостей», в 20 итоговый выпуск нашей программы, в 21 час «Грани времени», в 22 аналитический радиожурнал «Время и мир», в 23 часа слушайте «Поверх барьеров». Так и вы, наши программы на сегодняшний вечер. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. В Москве сейчас 16 часов 45 минут. Я напомню вам основные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
При пожаре в пристройке для рабочих на Качаловском рынке в Москве сегодня утром погибли не менее 17 человек. Причины крушения самолета под Тюменью установит комплексная судебная экспертиза после расшифровки бортовых самописцев. В результате авиакатастрофы в понедельник погиб по меньшей 31 человек, 12 пострадали. Дмитрий Медведев подписал закон, упрощающий порядок регистрации политических партий. Он вступит в силу в среду после опубликования. Начальник управления Госавтоинспекции России по Рязанской области и несколько его подчиненных заключенных, задержаны по подозрению в получении взяток. Министерство обороны России выявлено хищение 190 миллионов рублей, выделенных на строительство одного из объектов ядерного оружейного комплекса. Уходящий в отставку губернатор Подмосковья Борис Громов заявил сегодня на пресс-конференции, что намерен стать членом Совета Федерации от Московской области.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Авиакатастрофа под Тюменью. Расследование продолжается.
Комментарии экспертов.
Политолог Алексей Мухин. Зачем Медведев и Путин встречаются с оппозицией?
Право автора.
Илья Мельштейн. О грядущем освобождении Ходорковского.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Министерство экономического развития России предлагает с 2014 года снизить общую базовую ставку страховых взносов с нынешних 30 до 28%. Тем не менее, пока планы правительства, наоборот, предполагают ее новое увеличение до 34%. Подробнее Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Глава Министерства экономического развития России Эльвира Набиуллина считает возможным снизить с 2014 года общую базовую ставку обязательных взносов в фонды пенсионного, медицинского и социального страхования до 28%, вопреки действующим планам правительства, вновь поднять ее до уровня 34%. Эта повышенная ставка для большей части российского бизнеса была установлена в России в 2011 году. Однако на текущие и последующие годы она была снижена до 30%, а для малых и средних компаний, работающих в социальной и производственной сферах, до 20%. Впрочем, для компенсации выпадающих бюджетных доходов было принято решение о введении дополнительных страховых платежей на зарплаты более 512 тысяч рублей в год. Говорит директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
В результате вот это решение, которое мы видели, общая ставка до 30%, но дополнительный там 10% налог с так называемых хвостов, то есть превышение зарплаты, если существует определенного порога, в результате оказывается, что значительная часть предприятий, работодателей будут даже платить больше. То есть это не снижение налоговой нагрузки, это ее повышение.
В текущем году ставка дополнительных взносов на высокие заработные платы составляет 10% от суммы превышения установленного уровня 512 тысяч рублей. Впрочем, как отмечают эксперты, от этих дополнительных налогов наиболее сильно пострадает в первую очередь относительно крупный бизнес, тогда как малые компании этого практически не заметят. Вице-президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Владислав Корочкин.
Дополнительные взносы для большего части малого бизнеса, вот они в принципе не сильно актуальны. Нужно, наверное, начинать с этого, потому что более актуальна ставка, нежели дополнительные взносы с ее превышения, поскольку того уровня заработных плат, который нужно достичь, чтобы появилась возможность не платить, мало какое малое предприятие достигает в принципе. Именно поэтому, в общем-то, на это малый бизнес реагирует почти что индифферентно. Это больше актуально именно, наверное, для финансового бизнеса и каких-то средних и крупных компаний, ну и госсектора, конечно.
Введение дополнительных отчислений с высоких зарплат, опасаются эксперты, может привести к формальному их занижению и переходу на выплату вознаграждений, что называется в конвертах. Другим побочным эффектом повышения налоговой нагрузки на бизнес Игорь Николаев называет его уход за границы страны.
Среди компаний среднего бизнеса начинается процесс еще более тревожный, потому как уходить от этого дополнительного налогообложения. Уже этот процесс идет перерегистрация предприятия за рубежом, и очень подходящая в этом плане страна, допустим, Казахстан. То есть меняется юрисдикция. Вот к чему может привести дополнительное налогообложение. Мы хотим здесь дополнительно обложить налогами, но они вообще могут стать налоговыми резидентами других стран.
Вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин подтверждает факты достаточно массовой перерегистрации некоторых компаний в соседних странах. Однако, по его словам, эта ситуация пока характерна лишь для приграничных регионов России.
Мы это говорили, у нас неоднократно это всплывало, даже еще до начала года, когда там из Омской области там огромное количество предприятий просто переехало в соседний Казахстан. То есть это один из способов оптимизации, повышения финансовой эффективности предприятия. Он такой очевидный, наверное, естественный. То есть если есть такая возможность, бизнес всегда будет это делать, это тоже понятно.
Эксперты сомневаются, что предложенные правительством меры по замещению выпадающих от снижения общей ставки страховых взносов доходов помогут ему достигнуть заявленных целей. Ранее чиновники заявляли, что дополнительные доходы, в частности, позволят сократить дефицит бюджета пенсионного фонда. Но так ли это на самом деле? Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Эти перечисления, 10% сумм превышения порога заработной платы, налог на богатых, его уже так называют, или налог с хвостов, хвост – это термин от правительства. Так вот, вот эти перечисления, вот эти налоги не формируют пенсионных прав работников. Это значит, что сколько бы ни заплатили в виде таких налогов работодатель в данном случае, на размере пенсии это никоим образом не скажется. То есть это на самом деле не социальный платеж там в пенсионный фонд. Это просто какой-то налог, окрашенный, как будто это идет на пенсии.
Обратным же эффектом новой корректировки системы страховых взносов, как считает директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, станет не только снижение общей деловой активности в стране, но и заметное сокращение темпов роста ее экономики. С 2014 года, согласно базовому варианту Министерства экономического развития, дополнительный налог на высокие зарплаты в России должен снизиться до 5% при сохранении действующего порога 512 тысяч рублей. Однако пока нет никакой уверенности, что правительство согласится поддержать эту идею, как и предложение о снижении суммарной базовой ставки страховых взносов.
Это была «Экономическая панорама». Я автор сегодня Иван Трифилов. Президент выбран. Что дальше? Так называется новое исследование Воронежского института общественного мнения «Квалитас». Ученые попросили жителей города оценить перспективы экономической, политической и социальной жизни страны в период третьего срока Владимира Путина. Подробности в рубрике «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Что будет происходить в России после выборов президента, состоявшихся в марте? Такой вопрос задали социологи жителям Воронежа. Ожидания горожан неоднозначны. 37% опрошенных полагают, что страну ждет стабилизация. 24% говорят – рост и развитие. А по мнению 23% респондентов, в России будет наблюдаться торможение и застой. Ученые спросили также, что, по мнению граждан, будет происходить в разных сферах жизни страны – экономической, социальной и так далее. О прогнозах относительно политики рассказывает Нелли Романович, генеральный директор института «Квалитас».
Есть три варианта основных развития, как считают воронежцы. Первый – это 28% считают, что будет развиваться демократия. Второй – 26% считают, что установится авторитаризм, диктатура. И 26% еще полагают, что будет нарастать хаос и анархия. Вот эти три основные группы, они практически равны между собой, что очень интересно. Надо сказать, что остальные, там немного, всего 5% считают, что будут восстановлены прежние советские порядки – и 15% затруднились ответить.
А о чем же говорит такое распределение мнений? Вот о чем говорят эти три почти равные группы?
Во-первых, они говорят о состоянии неопределенности. То есть люди не знают, что будет-то на самом деле. Это очень интересно. Это как волшебник изумрудного города. Если вы помните, там Гудвин великий ужасный. Каждый видел в нем то, что, собственно, ожидал увидеть. Так вот, некоторые считают, думая о Путине, что он будет развивать демократию. Другие будут считать, что это диктатура. А третий вообще считает, что нарастает хаос и анархия. В какой-то степени это не прогноз, а выплеск эмоций, потому что Путину удалось разделить население на тех, кто его все-таки поддерживает достаточно горячо и достаточно горячо не поддерживает.
А что касается уровня жизни населения и экономического положения страны, каковы тут ожидания ваших респондентов?
48% воронежцев считают, что положение в стране не изменится, а среди тех, кто считает, что либо улучшится, либо ухудшится, чаша весов на стороне тех, кто считает, что улучшится. Соотношение 33 к 15. Это по стране, а если поинтересоваться, как изменится уровень жизни населения России, то, ну, примерно похожие результаты, правда, чуть менее оптимистичные. 49% считают, что практически не изменится, но 29, что улучшится, и 19, что ухудшится. Все-таки перевешивают оптимисты.
Чего еще ждут воронежцы от третьего президентского срока Владимира Путина?
Мы еще спросили по поводу порядка и законности, и по поводу межнациональных отношений и преступности. И надо сказать, что вот на все эти вопросы люди отвечали уже несколько по-другому. То есть они достаточно уверены, что у президента нового получится улучшить состояние экономики, потому что уже получалось у него. Но что касается вот порядка и законности, уже менее радужные ожидания, и с каждым вопросом они становились все меньше и меньше. Вот по поводу порядка и законности 57% считается, что ничего не изменится, 27% что улучшится, 11% что ухудшится. Межнациональные отношения 57% опять же не изменится, 21% улучшится, 13% ухудшится. Это говорит о том, что свой срок правления Владимир Путин не доказал народу, что он может здесь внести какие-то кардинальные изменения.
Какую картину в общественном мнении рисуют вот все названные вами цифры, все ответы на вопросы?
Люди мало сомневаются в экономических успехах Путина, но, в общем-то, сомневаются в успехах по наведению порядка и законности, потому что здесь, конечно, большой пробел, и люди возмущены именно этим, и, собственно, этим было продиктовано и протестное настроение под лозунгом «За честные выборы» проходили. То есть это, конечно, нарушение порядка и законности. И в первую очередь люди будут ждать, наверное, вот в этом отношении каких-то положительных изменений, но не очень на это надеются.
Говорила Нелли Романович, генеральный директор Института общественного мнения «Квалитас». Не особенно радужные прогнозы воронежцев по поводу ситуации с преступностью в стране. 58% городских жителей считают, что она в ближайшее время не изменится, и 17%, что она ухудшится.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила первый информационный час программы «Время свободы». В следующем часе подробнее о страшном событии в Москве. 17 человек, гастарбайтеров из Таджикистана, погибли при пожаре на строительном рынке в российской столице. Мы продолжим нашу программу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Время занятий в аудиторию Христианского университета вошел бывший студент.
По словам Владимира Лукина, наиболее острым моментом стали выборы в
государственные. Ультиматумы и искусственные сроки редко.
По факту крушения возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий техническая неисправность.
Мы надеемся, что это только начало.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».